Благодать и мир вам. Матфея 10 глава. Сейчас просто первый стих прочитаем. «И призвав 12 учеников своих, он дал им власть над нечистыми духами, чтобы изгонять их и врачевать всякую болезнь и всякую немощь». 12 апостолов. Иисус им дает власть над нечистыми духами и власть всякую болезнь и немощь врачевать. И мы в прошлый раз говорили о том, что нужно молиться, чтобы Бог послал делателей на жатву. И это нужно об этом молиться, чтобы Бог не только нас посылал, но и давал нам силу. Вот по примеру Деяния 4 главы с 29 по 30 стих я прочитаю. Там так апостолы молятся. «И ныне, Господи, воззри на угрозу их, дай им рабам Твоим со всей смелостью говорить Слово Твое, тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеление, соделанное знамением и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса. И по молитве их поколебалось место, где они были собраны, и исполнили все Духа Святого и говорили Слово Божие с дерзновением». Нам нужно молиться, чтобы Бог посылал, чтобы нас готовил, и чтобы Бог нам давал силу Духа Святого. И эта сила Духа Святого подразумевает также врачевать всякую болезнь, изгонять нечистых духов. Об этом надо тоже молиться, чтобы Евангелие, оно не только было в Слове, но и в силе Духа Святого. Аминь. Вот об этом надо молиться. Об этом надо молиться, не считать там... Ну, в общем, да, конечно, мы пытаемся с помощью аргумента, с помощью объяснения показать людям спасение, но вот есть место, и об этом нужно молиться. Чудеса, они важны вот в проповеди Евангелия. И мы помним, когда Иисус в Евангелии от Марка, в последней главе, Он давал последнее назидание ученикам. Он сказал им, что уверующие будут сопровождать сии знамения, именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками, будут брать змеи, если что смертоносно выпьют, не повредит им. Возложат руки на больных, и они будут здоровы. Они будут здоровы, так написано. Итак, Господь после беседования с ними вознесся на небо и воссел десны Бога. И они пошли и проповедовали везде при Господнем содействии и подкрепление слова последующим знамением. Вот об этом тоже надо молиться, чтобы наше слово подкреплялось последующими знамениями. Так написано в Библии. Неважно, какой наш опыт, какое отношение у современной церкви, какая практика у современной церкви. Так написано. Так написано, и поэтому к этому надо стремиться. Об этом надо молиться. Чудеса, они не прекратили. Они не только для первого века. Хорошо, дальше. О чудесах надо молиться во славу Божию, чтобы Евангелие с силой проповедовалось и люди спасались. Со 2 по 4 я прочитаю. 12 же апостолов, имена суть сии. Первый – Симон, называемый Петром, этого мы знаем. Андрей, брат его тоже знаем. Иаков, Заведеев, и Иоанн. Иоанн, вот, который написал Евангелие от Иоанна, брат его. Филипп, мы тоже знаем. Варфоломей, в другом Евангелии его имя Нафанаил. То есть, наверное, скорее всего, Нафанаил – это его имя, а Варфоломей – это, ну, как фамилия. Когда в Библии говорится, используя слово «вар» или «бар», это значит «сын». Значит, получается, сын Толомея или Фоломея. То есть, вот так, просто по-другому его там называют. Итак, Варфоломей, Нафанаил – это одни и те же. Фома, неверующий его, мы знаем. Матфей, мытарь, вот Евангелие от Матфея, да. Иаков Алфеев, он и также в других Евангелиях также. Иаков было распространенное имя. Потом у нас здесь написано Левей, прозванный Фадеем. А в других Евангелиях он называется Иуда, брат Иакова. Вот. То есть, ну, по каким-то образом дали ему вот это прозвище Фадей. Хотя у него имя было, на самом деле, Иуда, и вот все говорили, какой Иуда? Иуда-то много было, да, вот, который брат Иакова. И апостолы, и первые христиане могли понять, о ком речь идет. Симон Канонит, да, в других местах он называется Симон Зелот, ну, Иуда Искариот, который предал его. Вот, то есть, единственное разночтение в других Евангелиях, это вот Варфоломей, он Нафанаил, Фадей, это Иуда, брат Иакова, И Симон Канонит, он Зелот. Зелот, это значит, это прозвище такое было, партия Зелотов, которая, это была такая политическая, патриотическая партия за освобождение Святой Земли от римлян было. Такие они готовы были даже и, ну, там, бунт устроить, что-то такое, взяться за оружие, освободить родную землю. Вот, ревностные они были, такие патриоты. Вот. И вот тоже один из таких учеников тоже Иисус призвал, вот такого человека, который был до своего призвания, мы точно не знаем, но он наверняка был вовлечен сильно в политику, вот такой там патриот был, да, но Иисус призвал его, и Симон, вот этот канонит, по всей видимости, он понял, что надо быть патриотом Царства Божьего прежде всего. Ну, просто такая интересная вещь. Хорошо, вот имена 12 апостолов. Дальше, с 5 по 7. Сих 12 послал Иисус и заповедал им, говоря: на путь к язычникам не ходите, и в город Самарянский не входите, а идите на паче погибшим овцам дома Израилева. Ходя же проповедуйте, что приблизилось Царство Небесное. Здесь сказано: к язычникам не ходите. Вот. И надо идти только к евреям, к иудеям и говорить им, что Царство Небесное или Царство Божие, оно приблизилось. Ну, как это понять, почему к язычникам не надо ходить, почему Иисус тогда женщине, тоже язычнице, сказал, что я не послан как бы к язычникам, но только к погибшим овцам дома Израилю. Почему такое, да? И это лучше можно будет понять, если мы откроем вот эту вот, забегая вперед, притчу из Матфея 22 главы. Откройте, пожалуйста, Матфея 22, со 2 по 9 стих. Притча о Царстве Небесном. Чему подобно Царство Небесное? Смотрите, со второго. Царство Небесное подобно человеку-царю, который сделал брачный пир для сына своего. Вот у нас недавно была свадьба, да? И послал рабов своих звать званных на брачный пир. Да? Вот вам, я не знаю, вам звонили или как-то приглашение вам Саша посылал, да? Вот. Званных на брачный пир, и не хотели прийти. Представляете? Опять послал других рабов, сказал: скажите званым, вот я приготовил обед мой, тельцы мои, и что откормлены, заколоты, все готово, приходите на брачный пир. Второй раз говорит, да? Но они, пренебрегши то, пошли кто на поле свое, кто на торговлю свою, прочие же, схватив рабов, его оскорбили и убили их. Ничего себе, да? Услышишь о всем, царь разгневался, и послал войско свое, истребил убийц он их и сжег город их. Тогда говорит он рабам своим: брачный пир готов, а званые не были достойны. Итак, пойдите на распутье, и всех, которые найдете, зовите на брачный пир. Здесь остановимся. Вот мы видим здесь брак. Это очень торжественно, очень важно. Это делает царь. Представляете, царь страны, у него брак. Это вся, вот недавно у нас было... Принцесса английская замуж... Нет, подождите, наоборот, принц выходил, женился. Ну, все, освещалось, вы поняли, да? Вот. Все там во всех новостях, там, как же так. Интересно, да? Ну, и вот здесь такое событие. И он сделал приглашение, и они не пришли. И второй раз призывает, и они не пришли, да? Тогда что он делает, вот этот царь, да? Он тогда посылает... на распутье, ну, в общем, кого найдете, пригласите всех, случайных прохожих, всех приглашайте, да, то есть люди, которые, как бы, ну, особенно не имели такую привилегию, да, ну, вот представляете, вот Саша организовывал свадьбу, всех нас пригласил, и, ну, никто не пришел, кто-то сказал, я занят, кто-то еще чего, не пришел, да, и Саша сказал, вот давайте на улицу там, чтобы все, тут все готово, чтобы наполнилось, да? Ну, насколько абсурдная ситуация, да? И вот такое произошло вот с этими людьми. Царь их пригласил, это царь их пригласил, да? Царь, представляете? Они были вот этими почетными гостями, там, не знаю, кто там, премьер-министр или кто, ну, какие-то такие тоже, не знаю, люди. Они были званы, их пригласили, они не пришли, да? Ну, и тогда... Потому что они, только потому что они отвергли, вот эти вот званые отвергли, вот эти вот случайные прохожие попали на эту церемонию. Представляете? Вот так вот произошло. И вот этому подобно Царство Небесное. Только благодаря тому, что званые не пришли, прохожим вот этим вот повезло. И вот в Царстве Божьем то же самое. Благодаря тому, что евреи, они вот были званые, но они отвергли Евангелие Иисуса Христа. Мы, язычники, русские, там, англичане, французы, немцы, мы теперь имеем возможность попасть на эту вечерю, на это бракосочетание в Царство Небесное. Понимаете? Благодаря тому, что вот эти вот званые отвергли. А мы, по сути дела, мы как прохожие, мы не званые, мы вообще сбоку припека, но нам повезло, нам выпала честь прийти в Царство Божие. Да? Я вот помню... Давно, когда дети были маленькие, мы пошли праздновать день рождения Нади в парк. И мы там сидели, гости пришли, торт там специальный заказали, такой красивый. Там Наде сколько исполнялось? 6 лет, наверное. Вот. И там подалеке в парке, такой хороший парк, там беседки есть, ну такой приятный парк. Подалеку в парке была другая вечеринка, папа, мама, и там, я не помню, девочка или мальчик, ну тоже примерно 5 или 6 лет, да. И видно, они тоже все приготовили, напитки там, торты, вот они принесли. И вот мы там празднуем, смотрим на них, а там что-то никто не приходит. Ни взрослых, ни детей не приходит. Но мы там все веселимся, торт едим, все уже заканчиваем. А эти сидят, никто не пришел к ним. Вот, и мы смотрим, ребенок сидит, все ждут. И они там, знаете, что такое сделали? Включи, пожалуйста, первую, вот эту, да. Они там, знаете, такая есть традиция, она мексиканская, но вот в Америке ее тоже празднуют. Для детей или для какие-то праздники приносят, она называется, вот эта штука пината, называется. Она сделана из папье-маше или из какого-то картона. Туда кладут конфеты, какие-то игрушки и надевают повязки детям. И они палкой разбивают, все это сыпется, ну, интересно там. Ну, если маленькие дети, может, без повязки, просто нажми вот еще, да. И так получилось, мы послали, просто сказали, приходите к нам, присоединяйтесь к нашей вечеринке, но они отказались, и вообще это было, ну, такая, сердце болело, что никто не пришел вот, к ребенку, вообще все организовали, они закупили там эти шарики, там эти шапочки для дня рождения, ну, так было обидно. Мы их пригласили, но они, наверное, сильно были расстроены, и они ушли, и все вот так вот, без гостей, а нам вот эту вот пенату отдали. Как раз. И у Нади было день рождения. Мы там повесили ее на дереве. И вот видите, Надя ее разбивает. Включи следующий. Вот. И вот Макс маленький тоже разбивает. Но было очень весело. И взрослый был очень вечер. И конфеты там эти сыпались. Какие-то там сюрпризы маленькие. Благодаря тому, что вот эти званые не пришли на этот день рождения, да, нам эта пената, нам этот подарок, этот дар достался вот так. Только благодаря тому, что званые не пришли. И вот здесь то же самое говорится. Изначально вот эта пената, Царство Божие, вот эти званы, они были для евреев, братья и сестры. Мы, язычники, не должны это забывать. Это было для евреев. И только благодаря, что мы не отвергли, да, мы теперь, да, можно выключить, мы теперь имеем вот этот вход в Царство Божие. И вот с этой точки зрения надо понимать, что Иисус, вот Он сейчас делает вот это реальное предложение евреям, идите проповедуйте, вот оно приглашение, как бы, в Царство Небесное, оно приблизило все время, да, вот как там это самое, дали приглашение этим званым на свадьбу, а потом сказали, все, время исполнилось, все, приходите, да, и вот то же самое, Царство приблизилось. Понимаете, вот я верю, и, наверное, многие из вас, вы верите в свободу воли. И если человек, что человеку или группе людей обещано, а это не исполнилось, это потому что по своей свободной воле они отказались в это верить. И вот это предложение Царства Божие, понимаете, Царство Божие пришло на землю. Вот мы сейчас до сих пор ждем Царства, но мы должны окунуться вот в ожидание евреев. Они ждали Царства, они ждали Мессию. Вот это тысячелетнее Царство, о котором написано, оно ждали. И если бы они приняли... Если званые бы пошли, да, если бы Израиль признал Иисуса Спасителем, Господом, Мессией, тогда бы Царство Божие пришло туда. И я уж не знаю, как бы там язычники спасались, я это не знаю. Но они бы, то есть вот это предложение, это было радостное предложение, то, что и проповедь, то, что Царство Божие приблизилось. Царь пришел, царь приглашает на эту вечеринку, царь приглашает в небесное царство. Вот это было реальное предложение. Но они это отвергли, да, и там в Римлянах 11:30 говорит, нам язычникам говорится, вы некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы, по непослушанию их, израильтян. Они отвергли. Вот я теперь помилован, да, русский помилован, потому что еврей отказался. Мы должны, я к чему это говорю, мы должны ценить, что мы вообще с улицы нас взяли, как бы, да, на эту вечеринку потрясающую. Мы должны просто ценить это, не гордиться там по поводу евреев, ничего, просто ценить и понимать, как велика эта благодать. Потому что зачастую, ну, там есть тоже один человек, заявился такой неготовленный, но не подготовленный, не в брачной одежде, ну, такой, с таким настроением, он особенно, наверное, не ценил, что он прохожий, его взяли на эту, да, ну, его попросили оттуда, и он лишился этого царства. Этого свадебного пира, да, то есть вот это напоминание нам, что наипаче к погибшим овцам дома Израилева Иисус был послан, и слава Богу, да, что к нам это приглашение пришло, то есть вот ценить вот эту вот благодать, ценить это только благодаря тому, что званные оказались недостойными, я теперь имею возможность, язычники могут войти в Царство Божие, это вот это потрясающе, вот это... Я просто как бы, я не то, что я радуюсь, то, что они, израильтяне, отвергли Иисуса Христа, я просто благодарю Бога, то, что Бог дал это приглашение мне. Потому что Бог не обязан был давать приглашение. Мы иногда думаем, что Бог обязан всех спасать. Да никого он не обязан спасать. Есть закон, вот живите по закону. Закон хороший, справедлив. Зачем вас спасать? Зачем? С законом что-то не так? Но по милости Бог нас спасает, тем более нас, язычников. Поэтому надо очень это дорожить и также, ну, понимать, но на ошибках вот этих званых Израиля, избранного народа, учиться тоже, на их ошибках учиться нужно, да. И Библия говорит, что из-за неверия они не смогли войти. И то же самое, мы держимся верою, но как бы надо бояться. Если тех Бог природные ветви не пощадил, не более нас. То есть ценить вот эту вот благодать, вот это приглашение в Царство Божие на этот праздник, это надо ценить. С 8 по 10 стих, 10 главы, да? «Больных исцеляйте, прокаженных очищайте, мертвых воскрешайте». Представляете, ученикам Иисус дал такую власть. «Бесов изгоняйте, даром получили, даром давайте. Не берите с собой ни золота, ни серебра, ни меди в пояс свои, ни сумы на дорогу, ни двух одежд, ни обуви, ни посоха, ибо трудящийся достоин пропитания. Исцеляйте, воскрешайте». Вот Иисус дал такую власть вот ученикам, да. То есть вот это вот приглашение в Царство, приглашение как бы на свадьбу, в Царство Небесное, оно, ну, проповедовалось мощно, с такими чудесами. То есть не было такого, что апостолы там двое пришли в городок, и кто-то там на крайне не услышал. Все знали, кто там исцелился еще. То есть это было, ну, громкое, очевидное, сильное приглашение, да, с этими чудесами. И это, конечно, милость была, да. Даром давайте, Иисус говорит, конечно, не берите за эту уплату, не переживайте, а как же вы без сумы, без серебра, как будете есть, не переживайте. И в нормальной ситуации, если вы пришли в нормальный город, да, в маленький городок, и исцелили больного, да, и знали беса, родственники, этот больной, ну и знакомые этого родственника, этот город, этот дом, они будут благодарны. Они будут благодарны. Не нужно переживать. Они вам всю жизнь будут благодарны, если вы сделаете исцеление от этой неизлечимой болезни. Поэтому как бы Иисус говорит, не переживайте. Трудящийся, он достоин награды. И вот в нормальной ситуации именно так и происходили. Апостолов ну, должны были принимать. И поэтому не нужно... Царство, оно вот это вот как бы оно близко, настолько близко, не надо сейчас думать, где сумку взять, что сложить, запасные вещи сложить, где серебро, там, фанрейзинг устроить, собрать средства там, на билеты, там, все. Не переживайте, идите вот с этой вот силы, и этого достаточно. Этого достаточно. Иисус пошел, и действительно, если у нас есть сила Божия, остальное все будет прилагаться. Вот это очень важно. Прежде всего, конечно, не значит, что не надо там фандрайзинг делать или говорить о каких-то нуждах. Нет, но мы должны понимать, что если у нас есть сила Божия, остальное Бог будет прилагать. Остальное Бог будет прилагать. И я знаю очень много ситуаций, когда люди верно служат, и Бог можно сказать, чудным образом встречает их нужды, и они, может быть, не так подготовлены к жизни, у них, как бы, образно говоря, нету сумы, они не продумали там какие-то вещи, но так как они служат верно людям, они приносят это духовное исцеление людям, проповедуют, служат, Бог заботится, и люди благодарны, и люди заботятся и делятся своим материальным с такими людьми, потому что они ценят вот этот духовный труд и плод, который они получают через этих людей, и поэтому здесь вот Иисус говорит, трудящийся, духовный труд, это тоже труд, он тоже достоин пропитания, не переживайте. Самое главное, говорите, что Царство Божие приблизилось. Вот это самое главное. Сейчас будет, как бы, понимаете, почему не нужно серебро, золото? Потому что если Царство Божие наступит, все, там уже не будет недостатка. Как бы, ну, например, если сегодня свадьба, да, не очень, может быть, надо переживать, что у тебя нет на завтрак еды. Правильно, да? Потому что свадьба, да? Ну, вот это примерно то же самое. Царство Божие приблизилось. Золото, серебро, вторая сума. Это не очень сейчас важно. Вы, главное, проповедуйте это. Потому что Царство Божие приблизилось. Тысячелетнее царство, вот это обещанное Аврааму, Моисеем, всем пророкам, оно приблизилось. Царь уже здесь. Вот почему не нужно было переживать из-за этого апостолам. И они пошли с этой вот силой исцелять и проповедовать. Царство Божие приблизилось. Понимаете, что это значило для евреев? Для евреев это также значило материальное процветание. И это и есть пророчество. Это свобода от римлян, это значило. Но это значило, и должно было значить, конечно, свободу от греха. Вот это вот иудеи, евреи, они немножко не улавливали это. То, что свобода от римлян, процветание, каждый будет под своей смоковницей сидеть, золотой век, Израиль наступит и все такое. Это не поняли в Библии. А то, что святость, посвящение, чистое сердце перед Богом, они не очень это понимали, и вот в этом была проблема. То же самое, как и мы иногда приходим к Богу, и нас материальная помощь больше от Бога интересует, а что Бог работает над нашей святостью, над нашим смирением, мы иногда не понимаем, а зачем это нужно, вроде я не такой уж плохой, как тот, да, и мы не понимаем. А вот Бог работает так, и вот это самое главное. Дальше, с 11 по 15 стих. Какой бы город или селение ни вошли вы, наведывайтесь, кто в нем достоин, и там оставайтесь, пока не выйдете. И, входя в дом, приветствуйте его, говоря: «Мир дому сему». И если дом будет достоин, то мир ваш придет на него. Если же не будет достоин, то мир ваш к вам возвратится. Если кто не примет вас и не послушает слов ваших, то, выходя из дома или из города того, отрисите прах от ног ваших. Истинно говорю вам, отряднее будет земле Содомской и Гоморской в день суда, нежели городу тому. Так, мы не забыли, что суд грядет? Не забыли, да? Суд грядет. Ну, хорошо. Значит, вот я как говорил, в нормальной ситуации пришли апостолы, ученики, исцелили кого-то, а то и воскресили. Нормальный дом, он, конечно, захочет принять таких людей, да? Вот, и как бы это и есть достойно, вы им желаете мира, и они, этот мир на них, это благословение почиет, и они будут открыты для истины, потом послушают вас о Евангелии, о спасении через веру, по благодати, и все такое, этот мир придет. И это тоже к нам рекомендация, вот мы проповедуем Евангелие, мы говорим людям о Царстве Божьем, и нам не нужно и переживать, ну как я пожелаю мир этому человеку, которого я не знаю, да? Как я пожелаю этому человеку мир, когда, мне кажется, там какие-то есть духовные проблемы? Ну тут не надо переживать. Если человек как бы достоин с точки зрения небес, мир этот придет. Мы же желаем благодати, мы же не желаем благодати и мира только достоин, ну, в смысле, святым. Иисус пришел как врач для больных. И вот этот вот мир, он заключается в том, что Иисус пришел со своим исцелением. И когда мы приходим в дом какой-то и говорим: «Мир», да, когда я так говорю, я просто желаю людям понять эту благодать, укрепляться в этой благодати, возрастать в этой благодати, строить брак, взаимоотношения с детьми, на работе, все по благодати. Когда я вам говорю здесь благодать и мир, я так говорю, потому что Бог вам так говорит, да? Бог желает вам благодать и мир. Здесь могут быть разные люди, может быть, кто-то пришел, может, скептик, может, просто пришел посмотреть, а что они тут или тут, может быть, кому-то уже надоело, что я здесь говорю, но Бог все равно желает вам мира и благодати. Это его сердце, это его сердце. И вот мы тоже должны так желать. А если человек не принимает этого мира, да, то этот мир к нам должен вернуться. Мы не должны переживать, мы можем сохранить это спокойствие. Вот это знаете, какой пример? Вот сейчас много говорят чемпионат мира по футболу, да? Слышите, да? Я вот вчера слышал новости, в 11 часов открылся электронная очередь на билеты, и там девушка говорит, я в 11 встала в очередь, должны было через час, билет я купить, ожидание было час, я до двух ждала, проснулась, уже потом проспала, 8, все, там уже как бы я пропустил очередь. Другой мужчина говорит, я ждал до 4 ночи, все, и когда очередь моя подошла, оказался, билет стоит 30 тысяч. Я понял, что это слишком дорого, я просто не потяну, да. Вот такой вот ажиотаж. Ну и мы знаем, сколько страна к этому готовилась, сколько денег было вложено, построено стадионы, сколько ожидания. Весь мир как бы ожидает этого события. Вот такое важное вот событие, вот этот чемпионат мира по футболу, который здесь у нас в стране, в разных городах проходит, включая Москву, да. И вот мы как бы... Вот в этой ситуации сталкивались с билетами? У вас есть у кого-то билет на чемпионат? Поднимите руку. А у тебя, Дим, ты же футбол любишь, что ты? А что у тебя нету? А, жена беременна. Ладно. Вот, но по новостям люди говорят, что трудно как бы это самое купить билет, но все хотят, многие хотят попасть на этот футбол. А мы-то говорим о Царстве Божьем, мы-то говорим о Царстве Божьем. Вот сейчас чемпионат приблизился, а мы говорим, Царство Божье приблизилось. И у меня есть бесплатный билет, который я могу дать, который стоит огромные деньги, но я могу дать людям билет в Царство Божие, да. Поэтому если человек скажет мне не надо, я не расстроюсь, у меня не будет депрессии, ну как же так, он отверг меня, я так хотел ему дать билет, но я не буду переживать. И то же самое, когда я говорю о Царстве Божьем, приглашаю людей в Царство Божие, говорю о Евангелии, о спасении во Христе, люди отвергают, не проблема. Потому что я понимаю, они отвергают что-то огромное, это у них, им надо, их надо жалеть. Я сам, мой мир ко мне возвращается, понимаете? Я ему предлагал мир, спасение, он его не принял. Я спокоен, я не буду переживать, не спать ночами, ну как же там. Я не буду, понимаете, нервничать из-за этого. Здесь говорится, Содом ему будет и то отраднее, да. Потому что в Содоме такого предложения жителям Содома не делалось, да, про Царствие Божие. Чудеса там такие не являлись, да. Поэтому... Вот когда мы проповедуем о приближении Царства Божьего, о спасении во Христе, люди отвергают нас, не принимают, этот мир к нам возвращается. Он возвращается, потому что мы предлагаем что-то великое. А если они не отвергают, то они как бы Бога не отвергают. Ну, не хочешь на чемпионат? Пожалуйста. Есть много людей, которые оторвут у меня с руками этот билет. Образно говоря, понимаете? То есть я не буду переживать, билет у меня не взяли, что ж такое, это же хороший билет, да? Пожалуйста, не хочешь, нет. И примерно то же самое. Бог призывает в это царство, да? Но если ты не хочешь, будут другие. Вы, евреи, не хотите в Царство Божие? Найдутся другие язычники, они побегут туда. Вот и все. Этот мир возвращается. Мы не предлагаем что-то такое, непонятный какой-то продукт, который стоит дорого, надо много денег, много человек, много отдать, а непонятно, что поможет он этому или нет. Мы это не предлагаем. Мы предлагаем реальное Царство Божие. Если люди ценят свадьбу друзей или чемпионат по футболу, то уж тем более надо ценить приглашение в Царство Божие. Это гораздо более великое. Это более великое событие. На него гораздо больше небеса вложились, чем вот строительство стадионов и так далее. И это приглашение бесплатно, не принимает меня человек. Пожалуйста. Люди не нашу идею отвергают, они отвергают Бога. Аминь. Они отвергают Бога, по сути дела. Вот, и примерно это Иисус и хочет сказать апостолам. Если вас отвергнут, не переживайте. Пусть этот мир к вам вернется, не переживайте. Нам не нужно утверждаться за счет других. Вот там... Я проповедовал, меня 5 человек услышались, я 5 человек крестил, я чувствую себя особенно. Или я проповедую, и 5 лет проповедую, и никто не уверовал, не крестился. Ничего страшного. Нам не нужно за счет этого утверждаться. Мы знаем, во что мы уверили. Мы знаем, что чемпионат, и у нас есть билет на этот чемпионат. У нас есть вход в это царство. С нами все в порядке. Люди не отвергают этого. Пожалуйста. Со мной все в порядке. Я знаю, в кого я уверовал. Я знаю, куда я иду. Это великое. Не хочешь? Пожалуйста. Я не буду переживать. Мне не нужно. Я не буду зависеть от твоего настроения. От того, что ты мне скажешь, что Евангелие – это ерунда, или что это тебе не нужно, или молитва – ерунда. Я из этого не расстроюсь. Я сохраню этот мир в себе, потому что я знаю, что я принял. Я принял приглашение царя. А ты был тоже званый и отвергаешь. Кто в глупом положении, я или ты? Вот, поэтому люди отвергают Бога, они не нас отвергают. И вот так вот надо смотреть на проповедь Евангелия. Да? Жалеть нужно их, а не себя нужно жалеть. Вот, там, никто меня не слушает, или теперь то, что я там молюсь за едой, надо мной смеются, там, или еще что-то. Не нужно из-за этого переживать. Я не думаю, что болельщик футбольный расстроится, если он дал кому-то билет бесплатный, и кто-то отказался. Ну, не расстроится. Он ее всегда может продать за 30 тысяч. А мы говорим о Царстве Божьем. У нас, мы должны хранить этот непоколебимый мир, непоколебимую радость. Нас, недостойных, нас пригласили на это бракосочетание, в это царство, это потрясающе. Мы проповедуем это Царство Небесное, оно реально, оно классное, есть бесплатный билет, пожалуйста, берите, не хотите, ну, ваше дело, это ваш выбор. Дальше 16-18 стих. «Вот я посылаю вас, как овец, среди волков. Итак, будьте мудры, как змеи, и просты, как голуби. Остерегайте же людей, ибо они будут отдавать вас в судилище, и в синагогах своих будут бить вас, и поведут вас к правителям и царям за меня для свидетельства перед ними и язычниками». Вот, но вот тут есть такая разница. Иисус предупреждает, что проповедуя царствие, да, здесь будет, конечно, посложнее, чем раздавать бесплатно футбольные билеты. За бесплатный билет вас как бы, ну, не будут бить. Вот, да. А за Евангелие могут оскорбить, отказать вам в дружбе, в общении, а даже побить, да. Вот такая вот вещь, и ученики должны были это понять, и мы должны понять, что, понимаете, мы, проповедуя приближение Царства Божия, здесь конфликт между Царством Божьим и Царством Человеческим происходит, да. И поэтому сам Царством Человеческим правит сатана, правит своей воле, ты сам себе Бог, ты сам себе Господин, твоя судьба в твоих руках, ты все можешь, только верь в себя, вот такая вот философия, да. И когда мы предлагаем смирение, когда мы говорим, что ты сам по себе ничто, тебе нужен Бог, многим людям это не понравится. Они увидят, что я предлагаю царство, которое в конфликте с их царством, с их воображением и то, как они должны жить. И многим людям это не нравится. Они чувствуют оскорбленными, и они чувствуют угрызение совести, и они захотят, чтобы вы замолчали. Или они захотят, чтобы вы оказались в каком-то в глупой ситуации, чтобы всем было понятно, что вас не стоит слушать, и никак, всю ерунду вы только говорите. И даже гонение. Иисус предупреждал. Это духовная битва. Вот это напоминание нам. Мы проповедуем Евангелие. Мы что-то ценное несем людям. Да? Иисус – врач для больных. То есть мы несем это исцеление. Но вот конфликт в том, вот это так и духовная битва, то, что мы можем испытать вот это серьезное духовное гонение. И мы знаем, и в прошлом, и сейчас многие верующие, ну, может быть, не у нас в России, они испытывают гонение за проповедь Евангелия, очень сильное гонение даже с риском своей жизни. Это духовная война, братья и сестры. Мы, если мы верующие, последователи за Иисусом Христом, мы вовлечены в эту духовную войну, а в войне есть определенные лишения, и к ним надо быть готовым. Аминь. Это то, что нам предложил Христос, оно ценно. Даже несмотря на то, что мир пройдет против нас, или сатана против нас пойдет, мы все равно будем держать этот билет, мы будем все равно стремиться к этому царству, потому что это самое лучшее. А то, что здесь, за что цепляется сатана, это все время, это все уже, это как Титаник, уже все обречено и скоро потонет. Вот, потому что мы будем хранить веру, терпение. Иисус предупреждает. Да, у нас есть истина, мы можем совершать даже чудеса, мы можем как бы все оказать, показать, все объяснить, все доказать человеку. Но найдутся люди, которым это не понравится, и они будут ставить палки в колеса. Представляете, как овца среди волков. Иисус честно вам говорит, вы будете как овца среди волков. Вот это вот христианство. Вот это необычно немножко. Чудеса, воскрешать, исцелять бесов, о да. Но вот эту часть надо тоже не пропустить. Понимаете, Иисус предупреждал, он дал власть, но он потом предупредил. Смотрите, вы не думайте, вы будете как овцы среди волков. Быть мудрым, Иисус говорит, да? Нужно остерегаться людей. Мы любим людей, мы для людей, мы христиане, мы как голуби, мы не вредны для них, мы не несем опасность какую-то для них, да, но мы должны быть мудры, как змеи, да. Мы не должны доверять людям. Иисус не доверял людям, Иисус не вверял себя людям. Мы их спасаем, но мы не доверяем людям. Понимаете, вот в чем мудрость? Если мы доверяем людям, пытаемся доверяться людям, то мы будем, в конце концов, разочарованы. Например, я люблю своих детей, да, но я знаю, есть вещи, которые они не могут, и я не буду доверять какие-то ценные вещи моим детям. Но я их люблю, у меня нет конфликта. И то же самое, любя людей, не значит, что мы должны вверяться им, ихнему мнению, ихним чувствам. Мы рано или поздно будем разочарованы. Наша полнота, она находится в Боге, а людям мы служим. Мы уверены в любви Божией, это наполняет нашу пустоту, это удовлетворяет все наши нужды. И теперь мы можем любить людям, даже если они это не ценят, и какое-то есть определенное разочарование в людях. Нужно быть мудрым, не доверять людям, но любить людей. Вот понимаете такой баланс? Иисус любил людей, но он не верялся людям, там в Иоанна, 2 глава, по-моему, написано, Евангелие от Иоанна. Понимаете? Потому что люди, они грешные, да. Не расстраиваются из-за этого, да. Люди часто бывают неблагодарны, да. Вот когда тот, кто из вас родитель, уже давно дети часто бывают неблагодарны, они не замечают то колоссальное внимание и труд, который вы даете им. Но вы все равно их любите, правильно? И всегда будете любить, да? Но дети, они немножко такие и эгоисты. Но вы все равно их любите. И вы им не веряетесь, но любите, служите, помогаете. И то же самое, мы любим людей, но мы понимаем, что им нельзя доверять. Им нужно служить, говорить истину. Но мы доверяем себе Богу, и в Боге мы находим всю полноту. Не колебаться вот в этой любви к людям из-за вот этих вот трудностей, из-за того, что они смотрят нас как на овец, а сами у них иногда бывают острые зубы. Не переживать из-за этого. Наша задача свидетельствовать об истине, говорить, что Царство Божие приблизилось, что есть врач для больного, есть исцеление. Апостолов могли повести перед царями, да, чтобы осудить. Но Иисус им говорит, не переживайте, это будет для них, наоборот, хорошим свидетельством. Хорошим свидетельством. Перед ними и язычниками здесь говорится. Да, потому что Бог любит не только евреев, конечно, Он любит язычников. Да, и использует вот это отвержение одной группы, Он использует, чтобы другая группа приняла Евангелие. Такой вот принцип. Ну, как бы вот, как я уже говорил, Иерусалим не хочет царства, Бог пойдет в Москву. Слава Богу. У нас такое должно быть отношение. Там, московский интеллигент, ему не интересно Евангелие, Бог пойдет работать с наркоманами. Или с какой-то другой, там, с бездомными, с какими-то другими группами. Одна группа отвергает, Бог найдет себе, кого пригласить на свадебный свой пир. Дальше, с 19 по 20 стих. «Когда же будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, ибо в тот час дано будет вам что сказать. Ибо не вы будете говорить, но дух отца вашего будет говорить вас». Ну да, мы переживаем, особенно перед каким-то начальством, да, когда враждебная обстановка, как мы, что мы скажем, как мы сможем доказать, как мы сможем объяснить под шквалом этих, может быть, каких-то ложных обвинений и вопросов. И Иисус нам говорит: не переживай, Дух Святой. Когда это время придет, Дух Святой будет работать, и Он будет говорить. Просто нам нужно верить, то есть не переживать. Что нам скажем, как мы сможем прославить Бога, объяснить, защитить Евангелие. Иисус нам говорит: не переживай. Иисус говорит: не переживай. Главное, чтобы было посвящение. Главное, чтобы было посвящение. С 21 по 23 стих. Последний отрывок. «Предаст же брат брата на смерть, и отец сына, и восстанут дети на родителей, и умертвят их, и будете ненавидимы всеми за имя мое, претерпевший же до конца спасется. Когда же будут гнать вас в одном городе, бегите в другой, ибо истинно говорю вам, не успеете обойти городов Израиля, как придет Сын Человеческий». Вот здесь нам дано пророчество. Там пророчество как бы в конце служения Иисуса, в 20-х, там 25-й главе Евангелия от Матфея. Но вот здесь Иисус дает такое пророчество. Любите вы пророчество? Давайте немножко разберем. «Ненавидимы всеми за имя мое». Ну, вот просто это как бы здесь разные могут применения. Это, конечно, и к нам относится. Вот просто такой вопрос мы должны себе задать. Простой вопрос. Если все меня ненавидят за имя Иисуса Христа, что я буду делать? Что вы будете делать? Просто надо быть готовым отдать этот ответ. Если так получится. Представляете, когда, ну, все. Это очень тяжело быть в одиночестве. Но сохраню эту веру и посвященность Христу или нет? Вот. Надо быть готовыми к таким вещам. Они могут прийти, если мы до конца будем идти за Иисусом. Ответ какой? Просто терпение. Просто терпение, Иисус здесь говорит. Претерпевший до конца спасется. В конце концов все будет хорошо, но сейчас нужно будет терпение. Вот когда такое происходит, когда все или многие против тебя, а ты хочешь продолжать служение Богу, нужно просто, братья и сестры, набраться терпения. Что такое терпение? Ты просто веришь, что в конце концов все будет хорошо, и ждешь этого. И продолжаешь делать то, что ты знаешь, надо делать правильно. Вот что такое терпение. Когда терпения нет, все, у тебя опускаются руки. Если так, какой смысл? Я уже не могу, мне надо понять, мне надо видеть, мне надо почувствовать. Я так не могу служить. Это не есть терпение, это не зрелость. Зрелый человек, он под давлением всяких обстоятельств, он продолжает делать то, что правильно, и то, что нужно делать. Просто нужно набраться терпения. Бог свыше нам не даст. То, что если что-то произошло, значит, мы можем с этим справиться. Набраться просто терпения. Терпение – это трудная вещь, но это часть зрелой христианской жизни. Терпение обязательно нас спасет и до конца доведет к спасению. Здесь пророчество, я сказал. Здесь оно как бы двойное или даже тройное пророчество. Здесь, конечно, намек уже идет на враждебность фарисеев. Фарисеи сказали, что Иисус – это не от Бога. У него сила не Духа Святого, это сила сатаны. Они так сказали, Вельзевула, да? Все. Вот эта верхушка фарисейская, садукейская, первосвященники, они уже так прилично настроились против Иисуса. Они уже, Иисус ощущал эту враждебность, и Он хотел передать и предупредить своих учеников об этой враждебности, с которой они столкнутся. И ученики, может, еще не замечали это, потому что здесь происходили чудеса, им дали власть делать чудеса, у них как бы голова вот таком, в ажиотаже они таком были, и некоторые вещи им нужно было напоминать о смерти Христа, в конце концов, и о том, что им скорбь тоже выдастся. Да? И это тоже нам должно быть напоминание. О скорби надо очень много говорить, потому что когда она придет, тогда мы будем готовы. Если только мы один раз об этом в жизни подумали и думаем, что, ну все, я готов. Когда это приходит, ты ощущаешь, насколько это очень тяжело. Поэтому Библия очень много говорит о скорби верующего, о терпении, и поэтому нам нужно в такой же степени тоже об этом говорить, чтобы быть готовы, когда придет этот злой день. А он может прийти, этот злой день. Он может прийти. Так, двойное пророчество я сказал. Значит, вот когда ученики пойдут, вот сейчас, они не испытают никаких гонений, особых преследований, арестов, нет. Но, когда Христос вознесется, да, ну, вроде бы Израиль распял своего Мессию, он вроде бы отверг, да, и Бог вроде бы должен закончить работать с Израилем и сразу пойти к язычникам. Но Бог сделал такую задержку, по своей милости он еще дал пару десятков лет через проповедь вот этой молодой церкви, через проповедь апостолов, чтобы иудеи покаялись. Бог дал такую возможность. И мы, откройте со мной, вот мы сейчас пророчество изучаем, Матфея, Деяния, простите, 3 глава. Как бы приглашение на брачный пир еще осталось, несмотря на то, что они распяли Христа, представляете? Деяния 3 глава, с 18 по 26 стих. Здесь Петр проповедует после того, по-моему, как хромому излечил, восстановил там храм, и там был большой ажиотаж, все хотели узнать, что, откуда такая сила и все такое. И вот мы читаем, смотрите, какие здесь Петр говорит соплеменникам, иудеям слова. С 18. «Бог же, как предвозвестил устами всех своих пророков пострадать Христу, так и исполнил. Итак, покайтесь и обратитесь, чтобы загладились грехи ваши». Это нам понятно. А вот дальше, 20 стих. «Да придут времена отрады». Что это такое за времена отрады? «Да придут времена отрады от лица Господа, и да пошлет Он предначертанного вам Иисуса Христа». То есть это не просто о духовной отраде Иисус в моем сердце поселился. Не об этом только говорится. О втором пришествии Иисуса Христа здесь говорится, да, то есть Христос уже на небе, а он говорит, эти времена отрады, то есть он говорит, вот это тысячелетнее царство, вот это царство, оно по-прежнему еще близко к вам. Вы можете, если вы покаетесь, да, если вы верите в Иисуса Христа, если Израиль покается и примет своего царя, эти времена отрады, которые обещаны, они придут, которые небо должно было принять до времен совершения всего, что говорил Бог устами всех своих пророков от века. Моисей сказал отцам: «Господь Бог наш возведет вам из братьев ваших пророка, как меня. Слушайтесь его во всем, что он не будет говорить вам. И будет, что всякая душа, которая не послушает пророка того, истребится из народа. И все пророки от Самуила, и после него, сколько их не говорили, также предвестили дни сии. Вы, сыны пророков, и заветы, которые завещал Бог отцам вашим, говоря Аврааму, и всем ни твоим благословятся все племена земные. Бог, воскресив сына своего Иисуса, к вам первым послал его благословить вас, отвращая каждого от злых дел ваших». То есть, несмотря на акцент о важности прощения греха, напоминание о том, что вы должны быть благословением для всех других язычников, здесь такую вещь говорится, которую я сделал акцент в 20 стихе, времена отрады. Если Израиль в большинстве своем покаялся бы, да, то Царство Божие бы наступило там. «Пошлет он предназначенного вам Иисуса Христа». Петр говорит, вот немножко так необычно, да, если Израиль бы покаялся вот от этих проповеди апостолов, да, там же два приглашения было, помните, на бракосочетание, да, два было, да, и вот здесь как бы второе приглашение, хотя они уже распяли Христа, да, второе приглашение, да. Но мы знаем, что ну, там, несколько тысяч, да, уверовал, но в основном Израиль, он отверг проповедь апостола и окончательно отверг Иисуса из Назарета, как своего Мессию и Христа. Они отвергли, к сожалению. Но царство бы наступило это, да? И вот Павел в конце 60-х годов, в конце своего служения, и книга «Деяния», она заканчивается чем? 28 глава, 28 стих. Там, конечно, уже проповедь Евангелия язычникам началась, но там говорится в 22 стихе, 22 главы, 28 главы, простите, Деяния. «Итак, да будет», ну, потому что они тоже вот спорят, отвергли проповедь Павла, «да будет вам известно, что спасение Божие послано язычникам, и они услышат». Вот с этого момента все, вот это приглашение израильтянам, да, что, ну, что Царство Божие придет на землю, оно заканчивается, и Бог посылает проповедь к язычникам, приглашение язычникам. Вот эти вот сейчас прохожие, мы язычники, они сейчас приглашаются на брак царя. Бог как бы прекратил работать с Израилем и пошел работать с язычником, и мы знаем, сколько язычников уверовало, и в том числе вот мы, и Бог продолжает вот эту милость и работать как бы с язычниками, да, и как бы временно Бог перестал работать с иудеями, потому что они отвергли дважды, званы оказались недостойными, да. Царство вот это обещанное евреям, оно отложилось. Не то, что Бог отверг евреев, израильтян навсегда, оно отложилось. Оно отложилось. И вот в Римлянам 11 главе мы не будем изучать, там говорится, что когда язычники в большинстве своем, ну, будет такое, Бог только знает, полное количество язычников там говорится. Вот. И когда язычники тоже начнут в большинстве своем отвергать Иисуса Христа, как это происходит вот сейчас, мне кажется, вот Европа хороший пример, постхристианская Запад, да, такое происходит уже все, да, то мы видим там, что Бог опять повернется к евреям и будет работать, и весь Израиль спасется. То есть будет вот это как бы третье предложение израильтянам. Но и наступит тысячелетнее царство, о котором мы уже много раз слышали, туда войдут христиане спасенные и уверовавшие израильтяне, и царство Христа будет на земле 1000 лет. Представляете, 1000 лет Христос будет на земле, так, такое долгое будет потрясающее царство, времена отрады и так далее. Вот. Но перед наступлением тысячелетнее царство и перед вторым пришествием и полным спасением Израиля будет великая скорбь, будут трудные времена. И вот в эту великую скорбь, уже не апостолы, конечно, апостолы к этому времени умрут, но будут другие ученики, да, прежде всего евреи-христиане, они будут проповедовать своим соплеменникам, и они испытают гонения и от язычников, и от своих же братьев. Об этом тоже очень много пророчеств и в книге Захария, и здесь говорится. То есть это двойное пророчество, оно относится и к апостолам, которые пострадали, когда иудеи в первом веке отвергли их проповедь. Большинство апостолов были казнены, и, ну, сильно страдали, мы знаем Павла и других. Да? Но второе, двойное пророчество, то, что это относится к будущему, периоды великой скорби, когда будет там 144 тысячи, там другие группы, они будут проповедовать на земле Евангелие, и они испытают колоссальное гонение, брат брата будет предавать, но будет колоссальная скорбь, колоссальное гонение за проповедь Иисуса Христа. То есть это относится, то есть у нас есть два пришествия, и вот это поэтому тоже оно двойное пророчество. Вот эти вот предсказания, да, оно относится также двойное к великой скорби, к будущему, когда, который будет перед вторым пришествием Иисуса Христа и конечным установлением Царства Божьего. Здесь говорится, не успейте обойти городов Израиля, как придет Сын Человеческий. Но апостолы, конечно, когда они проповедовали по всем Израилевым городам, они надеялись, мы столько проповедовали, все-таки столько много евреев спасено, и Павел, они надеялись, может быть, вот сейчас Царство Божие придет. И там вот мы чуть ли не до Испании дошли, там и там, и там проповедовали, да. Они ожидали, и вот мы сейчас, кто со мной изучает послание евреям, мы много об этом говорим, что прошло определенное время, а Царство Божие-то не пришло, и евреям, и христианам трудно было, им нужна была поддержка. То есть вот это было ожидание, да. Но это также и прежде всего оно исполнится, относится к периоду великой скорби, когда будут проповедоваться Евангелие, когда Израиль будет спасаться, и вот эти вот верующие в будущем, они будут обходить израильские города, проповедовать. И Иисус говорит, вы как будто вы наберитесь терпения, это очень скоро, вы даже не успеете все города обойти, я приду, Сын Человеческий придет. То есть вот это второе пришествие совершится. И это, конечно, поддержка в испытаниях, в гонениях вот для того будущего поколения, верующие, которые застанут эти времена, будут служить Богу, проповедовать Евангелие, давать вот этот бесплатный билет в Царстве Божие, они испытают колоссальное гонение, и для них вот этот текст будет большой поддержкой, и может они посмотрят в Фейсбуке эту запись и скажут, вот хорошо, что мы услышали эту проповедь, потому что сейчас так трудно, и все, Иисус скоро придет, наберемся терпения. То есть вот такое двойное пророчество. Ну и конечно, оно относится, мы можем применять к любому верующему, который, служа Богу, испытывает гонение за свою веру. Вот. Когда ты проходишь через трудности, через гонения, кажется это таким длинным, да, но на самом деле с точки зрения вечности это только временные, короткие страдания, Иисус нам говорит, поэтому просто надо набраться терпения. Итак, в заключение, вот такое вот пророчество, мы еще будем, когда Матфея там 20 главы изучать, больше говорить о пророчествах, потому что то, как будет в конце все, да, то, что Сын Человеческий придет, то, что в конце-то все будет хорошо, это дает надежду нам сейчас. Вот этот вот смысл этих пророчеств. Итак, у вас есть билет?
Но на чемпионат
нет. На чемпионат нет, но не знаю, а билет в Царство-то Божье есть?
Есть.
А то, может, жена помешает вам в Царство не войти.
Я могу всем здесь приезжать.
Ну, кому-то может. Действительно, у нас есть билет, у нас есть конкретно хорошая, потрясающая вещь. Человек может принять при этом приглашение, да, лишний как бы. У нас есть свой билет, да, мы сами туда идем и радуемся этому, да, вот как человек там, кому-то там подарили билет на чемпионат мира, он радуется, здорово, там, сэкономил деньги, там, попадет на финал, да, но у нас есть, мы сами идем в это царство, но у нас есть возможность другим как бы дать этот билет бесплатный в это потрясающее царство. Мы проповедуем приближение Царства Божьего, да, потому что оно приближается. Мы проповедуем, готовим людей, говорим им о покаянии, о вере в жертву Христа, в кровь Христа. Мы приглашаем людей на брачный пир. Не хотят? Нет. Но кто-то их должен приглашать. И вот эта часть, эта честь доверена нам, церкви. Об этом надо молиться, чтобы Бог посылал нас в знамениях, в силе Духа Святого. Потому что жатва, она велика. Если мы сами спаслись, сами исцелились, то наши сердца должны побуждать нас делиться этой радостью, этим путем спасения с другими. Это просто на, это вот, это за что Христос переживает, и если мы близки со Христом, мы тоже должны иметь это переживание за неспасенных. С нами все хорошо, слава Богу, благодать Бог любит, но есть другие, которые погибают. Господь, благодарим Тебя за это слово. Благодарим Тебя, Господь, конечно, за то, что мы недостойны, а Ты пригласил нас на брачную вечерю Твоего Сына, Господь. В Твое Царство Ты пригласил. Благодарим Тебя, Господь. Меня не пригласили на свадьбу принца в Англии, но нас всех пригласили на более важную свадьбу, Господь, и мы благодарим Тебя. Неважно, пишут об этом в газетах или нет, мы знаем, насколько это ценно. И мы благодарны, Господь, за эту любовь. Твоя благодать покрывает, исцеляет нас, дает праведные одежды, чтобы прийти на эту потрясающую святую церемонию, Господь. Благодарим Тебя. Давай нам дерзновение, сострадание, любовь к другим людям, чтобы приводить их тоже в это царство. Мы молим, Господь, Ты нас побуди. Ты нам дай силу Духа Святого, Господь, и открывай или посылай других людей на нашем пути, чтобы мы им рассказывали путь спасения, Господь. Ты скоро придешь, Господь. Ты, это не сказки, Ты придешь, Господь. Благодарим Тебя за Твою любовь, за прощение грехов во имя Иисуса. Аминь.